Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Театр жестокости» Мела Гибсона.
В зал я пришел в день премьеры, на самый первый сеанс. Несмотря на будний день и ранний час, кинотеатр был полон. Некоторые попали сюда прямо из церкви, с серым крестом на лбу. Так католики отмечают пепельную среду, начало поста. Необычно было отсутствие рекламы новых картин, которые открываются каждый сеанс в американских кинотеатрах. Да и зрители вели себя иначе. Из зала выходили молча. Попкорн остался несъеденным, кока-кола не открытой. Хорошо, хоть у нас обошлось без инфарктов, как это случилось с одной женщиной в Оклахоме. О фильме говорить труднее, чем о реакции на него. Я даже не уверен, что к опусу Мела Гибсона подходит слово «фильм». Он больше напоминает оживленные картины. Гибсон снял на пленку то, что веками изображали художники. «Крестный путь». Это скорее Босх или Грюнивальд, чем Голливуд. Оправдывает ли это сцены насилия, которые многие отталкивают в работе Гибсона? На этот вопрос каждый отвечает по своей вере. Важно только подчеркнуть, что не Гибсон такое придумал, что за этими мучительными эпизодами стоит древняя религиозная практика. В ней муки Христа служат предметом молитвенной медитации. Гибсон лишь использовал всю техническую мощь современного кинематографа, чтобы вызвать в зале шок, превращающий зрителя в свидетеля. Этот удар по подкорке должен по замыслу режиссера обратить нас в его веру. В этом месседж фильма – страсти, апостольский акт, миссионерский поход. Можно спорить, оправдана ли такая стратегия с эстетической точки зрения, но я уверен, что для Гибсона такой вопрос не стоит. Все христологические споры, вся библейская археология отступают в сторону перед сверхзадачей режиссера. Гибсон не рассказывает о Христе. Он хочет, чтобы мы его узнали, став свидетелями крестных мук. Для своей проповеди Мел Гибсон избрал самую действенную форму – насилие, оставшееся в сущности без психологической мотивировки. В фильме нет характеров, нет душевной диалектики, нет психической эволюции. Это кино без внутреннего движения, статичное панно, окрашенное одним цветом, цветом крови. Такому раздражающему всех критиков фильма решению можно, тем не менее, найти свое, если не художественное, то метафизическое оправдание. Но для этого надо совершить экскурс в историю эстетики XX века, вспомнив самого дерзкого реформатора театра Антонина Арто. Свой прославленный ныне трактат «Театр и его двойник» Арто начал с отрицания роли психологии в искусстве.
«Театр жестокости» Мела Гибсона. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 20 марта 2004 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Театр жестокости» Мела Гибсона.
Страсти Христовы прокатились по Америке, как цунами, никого не оставив в покое. Но поднятая Мелом Гибсоном буря лишь начинается. Пока фильм посмотрел только «Новый свет» — Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Но на днях картина доберется и до «Старого света». В Англии премьера «Страстей» состоится 26 марта, во Франции и Испании 2 апреля, в России 4 апреля, за неделю до Пасхи, то есть в Страстную неделю. Скоро фильм попадет и в Третий мир, включая страны ислама, почитающие Иисуса как пророка. О том, как эта картина будет встречена в аудитории куда более взрывоопасной, чем американская, беспокоятся многие. Например, Фрэнк Рич, влиятельный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» и страстный противник фильма, в свирепой статье с характерным названием «Мел Гибсон простил нам наши грехи» пишет о том, что в странах, зараженных антисемитизмом, фильм может стать опасной провокацией. При этом сам Гибсон яростно отрицает все обвинения в антисемитизме, без устали повторяя, что фильм его несет миру только благую весть. Так или иначе, в этом споре ясно одно. Каким бы зрителям ни попала эта картина, равнодушным она их не оставит. кажется, что в Америке не осталось человека, который бы не высказался о фильме «Страсти Христовы». Причем многие это сделали, так и не посмотрев картины. Одни не пошли на нее из принципиальных соображений, других отпугивает жестокость. Эти как раз понять просто. Я сам жену не взял, а уж детей и подавно нельзя кинотеатру подпускать. Зрелище это невыносимое. Из 121 минуты экранного времени 100 отведено предельно наглядному изображению истязаний. До сих пор самым страшным фильмом в своей зрительской биографии я считал ленту Спилберга «Спасение рядового Райана». Снимая батальный фильм в жанре бескомпромиссно-брутального натурализма, Спилберг рассказал о том, как ужасна смерть. Но в фильме Гибсона все еще хуже. Смерть тут кажется долгожданным избавлением. Мы только и ждем, когда этот кошмар кончится. Неудивительно, что многие мои знакомые просто не хотят себя подвергать такому зрелищу. Однако тех, кто хотят, гораздо больше. Почему? Ответ следует искать в статистике. Америку называют землей тысячи вер. И это, конечно, верно. Однако в большинстве своем это страна христиан, которая составляет 82% населения. Иудеев, для сравнения, всего 2%. Важна и другая цифра. 60% американских христиан воспринимает Библию не как аллегорию, а как факт, как бесспорный исторический документ. К ним-то в первую очередь и обращен фильм Гибсона, считающего, что развитие кинематографических средств наконец позволило ему показать, как все было на самом деле. Ясно, что ему удалось в этом убедить многих. Безумный кассовый успех картины превзошел ожидания самого Гибсона, который, кстати, и не зазывал на свою картину всех зрителей. Он публично не советовал смотреть «Страсти» тем, кто боится сцен насилия. Фильм с огромным отрывом лидирует в прокате. При этом следует вспомнить, что диалог в «Страстях» идет на чужих языках, арамейском и диалектной латыни. До сих пор только один фильм с титрами, знаменитый китайский боевик про дракона и тигра, добился серьезного финансового успеха. Картина Энг Ли принесла 100 миллионов. Фильм Гибсона заработал уже больше 200 миллионов. Из них, по примерным подсчетам, от 100 до 150 миллионов достанется автору, который, сняв картину на свои деньги, остался ее хозяином. Тут кажется уместным задать интересный вопрос. Что Гибсон будет делать с этой громадной суммой? Человек он не бедный. Скажем, за роль в фильме «Патриот» Гибсон получил гонорар 25 миллионов долларов. Резонно было бы предположить, что автор «Страстей» последует примеру Спилберга, отдавшего всю прибыль от списка Шиндлера на гуманитарные цели. Такой шаг очень бы помог репутации режиссера, который находится под ураганным огнем критиков. Одни упрекают Гибсона в художественной беспомощности, другие — в разжигании низменных инстинктов. Критик Кристофер Хитчинс даже назвал картину эротическим упражнением в садомазохизме. И всех, конечно, волнует еврейский вопрос. Правда ли, что «Страсти» по Гибсону несут в себе мощный заряд антисемитизма, способный подорвать тот плодотворный диалог, который уже полвека христианства, католики, Ватикан ведут с иудаизмом?
Слушайте передачу Александра Гиннеса «Театр жестокости» Мела Гибсона.
Наш разговор о фильме «Страсти Христовы» продолжат его самые квалифицированные зрители. Мы попросили высказаться об этой противоречивой картине духовных особ. Сперва наш корреспондент Владимир Морозов побеседовал со священником Пресвитерианской церкви Джоном Олдриджем.
Что вы думаете о фильме Мела Гибсона? Я думаю, это выражение веры самого Мела Гибсона. Лично я представляю себе последние часы жизни Иисуса немного по-другому. Для меня там больше символики, чем натурализм. Но я, знаете ли, не режиссер, а священник. Как священник и как зритель я принимаю версию Гибсона, его интерпретацию истории. Я не считаю, что это антисемитский фильм. Просто Гибсон показал, через за что прошел Христос. Может быть, в фильме слишком много крови, зато агония, отчаяние, физическая боль Иисуса показаны в гораздо большей степени, чем в прежних фильмах на ту же тему. Вы можете сравнить фильм Мела Гибсона с другими, например, с лентой Скорсезе «Последнее искушение Христа»? Да-да, там есть интересные моменты. Но там больше не об Иисусе, а о чувствах самого режиссера, о том, как Скорсезе представляет себе жизнь Христа. Многие верующие говорили мне, что изображать, как Иисус в своих мечтах занимается любовью с Марией Магдалиной, это святотатство. Я не уверен, что это кощунство, но психологически это неточный момент. Из многочисленных документов мы знаем, что Иисус был другим. Просто в фильм для пущей популярности добавили секса. Тот же процесс сексуализации происходит со всей нашей культурой.
The movie was sexualized, as so much in our culture is. Our culture is obsessed with sex.
Ну а по-вашему, что стало причиной смерти Христа? Божья воля, судьба, виноваты римляне или иудейские первосвященники?
I think we're guilty, all of us. I think it's my sins.
Я думаю, все мы виноваты. Иисуса убили наши грехи. Для меня толпа, окружавшая Христа в последние часы его жизни, не римляне или евреи, а просто люди. Их отношение к Христу, их отказ от Него, их враждебность — все это сродни тем чувствам, с которыми я борюсь ежедневно. Все равно, кто был в этой орущей толпе. С таким же успехом там мог быть и я. Моя неспособность прощать, мои злобные мысли столь же смертоносны, как и действия людей, казнивших Христа. Поэтому я виновен не меньше, чем они. А вообще, корректен ли вопрос о том, кто виновен в смерти Христа? Для меня этот вопрос не имеет смысла. Вот только сегодня на занятии по изучению Нового Завета мы цитировали Евангелие от Иоанна, то место, в котором говорится, что Иисус добровольно отдал свою жизнь ради нашего спасения. Его смерть на кресте была предрешена свыше. Это была его миссия на земле. Но до Вознесения он был человеком во плоти и крови, и ему, как и нам, было страшно и больно. Помните, как в момент слабости Иисус взывает к своему небесному Отцу: «Доминует меня чаша сия». Но он преодолел страх и боль и отдал свою жизнь людям, чтобы искупить наши грехи. Какое значение при этом имеет, как звали тех, кто его убил?
Это, надо сказать, типичная оценка фильма зрителями-христианами. Примерно так же о своей картине говорит сам Мел Гибсон в многочисленных интервью, которые он, впрочем, избегает давать журналистам-евреям. Совсем иначе отнесся к фильму раввин бруклинской синагоги «Бет Израил» Джо Поташник, с которым беседует Владимир Морозов.
Как вам понравился фильм Гибсона? Я смотрел его в компании 60 раввинов и священников. Мы договорились пойти в кино вместе. Мне было неприятно и больно смотреть фильм. Это карикатура на евреев. Какие-то крючконосые злодеи. Даже одежда у них темнее, чем у римлян. Дьявол постоянно бродит среди толпы евреев и не подходит к римлянам. В фильме евреи уговаривают, почти заставляют Понтия Пилата распять Христа. Но все, кто знаком с историей, знают, что Понтий Пилат — реальное лицо, что он был жесточайшим правителем и распял тысячи евреев. Как это могло случиться, если евреи имели бы на прокуратора такое сильное влияние? А как реагировали на фильм священники из вашей группы? Они были очень растроганы, потому что считают ленту пересказом религиозной истории. Это их Бог, отдавший себя на мучения за людей. При этом многие из священников говорили нам, что не считают ни евреев, ни римлян виновными в смерти Христа. По их мнению, все мы грешны, и значит, все вместе виноваты. Все человечество. Иисус умер за нас. Некоторые из священников согласились, что Мел Гибсон изобразил евреев очень негативно. Вы заметили в фильме какие-нибудь фактические ошибки? Одна из ошибок в том, что первосвященник Каиафа изображен главой Синедриона. Но из истории известно, что Синедрион и администрация первосвященника были независимы друг от друга. Другие ошибки в том, что Синедрион и первосвященник собирают суд ночью, что не позволял еврейский закон. До суда Иисуса избивают и оплевывают. Все это создает крайне негативный образ евреев. Но главное даже не это. Когда сегодня вы приходите в церковь, слушаете священника, раскроете Евангелие от Марка или от Матфея, там везде любовь к ближнему. А в фильме только кровь, боль и почти нет любви. Той любви, на которой стоит вся христианская традиция.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Театр жестокости» Мела Гибсона.
Как Спилберг список Шиндлера, Мел Гибсон снял свой фильм по глубоко интимным причинам, о которых он охотно говорит вслух, опуская, впрочем, подробности. 12 лет назад Гибсон пережил кризис, чуть не закончившийся самоубийством. Спас Гибсона Христос. Его раны излечили мои, говорит режиссер, и ему надо верить, потому что снятый им фильм несет на себе память о личной трагедии. Такой, собственно, и должна быть казнь Христа для каждого верующего. Чтобы напомнить об этом, Гибсон и сделал свой фильм таким страшным. Следя за разгорающимся вокруг картины скандалом, я ждал этой картины так давно, что решил стать одним из ее первых зрителей. В зал я пришел в день премьеры, на самый первый сеанс. Несмотря на будний день и ранний час, кинотеатр был полон. Некоторые попали сюда прямо из церкви, с серым крестом на лбу. Так католики отмечают пепельную среду, начало поста. Необычно было отсутствие рекламы новых картин, который открывается каждый сеанс в американских кинотеатрах. Да и зрители вели себя иначе. Из зала выходили молча. Попкорн остался несъеденным, кока-кола не открытой. Хорошо, хоть у нас обошлось без инфарктов, как это случилось с одной женщиной в Оклахоме. О фильме говорить труднее, чем о реакции на него. Я даже не уверен, что к опусу Мела Гибсона подходит слово «фильм». Он больше напоминает оживленные картины. Гибсон снял на пленку то, что веками изображали художники. «Крестный путь». Это скорее Босх или Грюнивальд, чем Голливуд. Оправдывает ли это сцены насилия, которые многие отталкивают в работе Гибсона? На этот вопрос каждый отвечает по своей вере. Важно только подчеркнуть, что не Гибсон такое придумал, что за этими мучительными эпизодами стоит древняя религиозная практика. В ней муки Христа служат предметом молитвенной медитации. Гибсон лишь использовал всю техническую мощь современного кинематографа, чтобы вызвать в зале шок, превращающий зрителя в свидетеля. Этот удар по подкорке должен по замыслу режиссера обратить нас в его веру. В этом месседж фильма. Страсти – апостольский акт, миссионерский поход. Можно спорить, оправдана ли такая стратегия с эстетической точки зрения, но я уверен, что для Гибсона такой вопрос не стоит. Все христологические споры, вся библейская археология отступают в сторону перед сверхзадачей режиссера. Гибсон не рассказывает о Христе. Он хочет, чтобы мы его узнали, став свидетелями крестных мук. Для своей проповеди Мел Гибсон избрал самую действенную форму – насилие, оставшееся в сущности без психологической мотивировки. В фильме нет характеров, нет душевной диалектики, нет психической эволюции. Это кино без внутреннего движения, статичное панно, окрашенное одним цветом – цветом крови. Такому раздражающему всех критиков фильма решению можно, тем не менее, найти свое, если не художественное, то метафизическое оправдание. Но для этого надо совершить экскурс в историю эстетики XX века, вспомнив самого дерзкого реформатора театра Антонина Арто. Свой прославленный ныне трактат «Театр и его двойник» Арто начал с отрицания роли психологии в искусстве.
Психология – это стремление уменьшить неизвестное до известного. Между тем, подлинная задача искусства – оставить все как есть. Не раскрывать тайну, а благоговейно к ней прикоснуться.
Художник должен переплавлять физику нашего мира в метафизику. Добиваясь этого, Арто стремился развернуть искусство от рационального к иррациональному. Он мечтал о зрелище, в котором, по его словам, действие сожрало бы психологию. Таким задумывался знаменитый театр жестокости Арто.
Чтобы метафизика могла прорваться сквозь огрубевшую кожу зрителя, нужно возбуждающее, пугающее, экстатическое искусство. Страх дает ощущение полноты жизни, реальности переживания.
Как наш Лермонтов, когда он писал про опричника Кирибеевича, Арто считал, что вялые современники должны учиться у предков, постоянно пребывающих в восторге и ужасе. Такую архаическую алертность должно вернуть в современную жизнь искусство.
Искусство должно дать нам все то, что можно найти в любви, в преступлении, в войне или безумии.
Осуществлением этого проекта занялся не элитарный театр, а массовое искусство, кинематограф. В сущности, Голливуд и есть театр жестокости. Отсюда беспрестанные и неистребимые сцены насилия на экране. Массовое искусство, как и первобытный синкретический ритуал, строится вокруг зрителя, а не художника. В кино, причем в неизощренном, авторском, А в массовом, рассчитанном на широкую аудиторию, режиссер играет роль колдуна, шамана, дирижирующего реакциями зала. Успех фильма зависит от того, насколько умело он управляет зрителями. И тут ключ к массовому успеху страстей. Гибсон использовал громадный голливудский опыт в своих, я бы сказал, религиозных, прозелитских целях. Как глубоко верующий человек, Гибсон чувствует, что жестокость метафизична, она старше нравственности и глубже ее. Мела Гибсона не экранизация Евангелия. Это фильм о теле Христовом и о том, что с ним сделали люди, не ведавшие, что творят. Актеру здесь нужно было не столько играть, сколько позировать. Джеймс Кавизел, исполнявший главную роль в картине, должен был оживить, перенеся на экран, готическую традицию изображения страстей со всеми садистскими подробностями, которые знала и смаковала старинная алтарная живопись и церковная скульптура. Ежедневные 8 часов грима превращали актера в того страдающего Христа, образ которого веками вызывал мистическую экзальтацию верующих. Именно от такого Христа являлись стигматы. Именно так, как подражению Христу понимал свою роль в фильме Джеймс Кавизел. От актера-католика она потребовала самоотверженности, которая объясняет скорее вера, чем гонорар. «У каждого, — говорил Венечка Ерофеев, — есть своя страстная неделя. Для Джеймса Кавизела она растянулась на все съемки фильма. Они шли зимой, когда в Италии, где снималась картина, бывают морозы, невыносимые для человека в одной набедренной повязке. Кстати, у Христа не было и ее. Римляне распинали преступников полностью обнаженными. В сцене Нагорной проповеди в Кавизеле попала молния. Страшнее всего был самый мучительный и для актера, и для зрителей эпизод бичевания. Спину Кавизеля защищала толстая доска, но актер, игравший римского легионера, дважды промахнулся, и зубья кошки впились в тело, оставив 30-сантиметровый шрам. После съемок Кавизел сказал:
«Неся свой крест, я понял, что люблю того, кого играл, больше всех, больше, чем всю свою семью».
И добавил, когда его спросили, есть ли антисемитизм в картине:
«Это фильм о любви, о жертве, о прощении. Он никому не должен возбуждать ненависти, тем более к целому народу. Евреи виноваты в казни Христа не больше, чем все итальянцы в преступлениях Муссолини или все русские в злодеяниях Сталина».
К сожалению, это разумное соображение не исчерпывает самую опасную проблему, связанную с фильмом. Надеясь избавиться от обвинений в антисемитизме, находясь под постоянным давлением критиков, Мел Гибсон в последнюю минуту вырезал из своего фильма взрывоопасную цитату из Евангелия от Матфея, которая веками оправдывала христианский антисемитизм. В русском каноническом переводе это место звучит так.
«Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы“. И, отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“».
Буквально воспроизведя описанную евангелистом сцену, Гибсон после долгих колебаний, всего за несколько дней до выхода картины в американский прокат, все-таки убрал слова, возлагающие на евреев коллективную вину за распятие Христа. Кстати, эта строка есть только у Матфея, трое других евангелистов ее не приводят. Сегодня все богословы сходятся в том, что ее нельзя вырвать из контекста, как это делали в средние века, забывая о том, что и сам Матфей, как все первые христиане, был евреем. Так или иначе, этих слов нет в английских титрах картины. Но это еще не значит, что они не остались в арамейском тексте фильма, откуда сакраментальная фраза может попасть в перевод на другие языки, включая русский, что может, конечно, разжечь антисемитские настроения. При всем этом я не верю, что страсти Гибсона и впрямь призывают к погромам. Дело в другом. Весь наш громадный зрительский опыт противится концовке фильма, в которой нет мести. Кино, и прежде всего голливудское кино, приучило нас к тому, что какие бы страдания ни претерпели положительные герои, отрицательным за это воздастся старицей. Можно сказать, что Голливуд живет по закону око за око. Но Гибсон-то взялся не за Ветхий, а за Новый Завет. Конечно, в его фильме Христос произносит с креста: «Прости им, ибо не ведают, что творят». Но у всех ли зрителей, выходящих из зала с неудовлетворенным чувством мести, хватит мудрости вдуматься в эти великие слова? Мы привыкли, что в кино ясно, кто виноват, ведь нам всегда показывают зло наказанным. Но в этой истории, как все помнят, добро побеждает по-другому.
слушали передачу Александра Генниса «Театр жестокости» Мела Гибсона. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы». Николай Клюев.
Автор новейшей книги о Клюеве Константин Азадовский пишет.
На страницах этой книги неоднократно подчеркивалось, что Клюев не столько вышел из народной культуры, сколько пришел к ней, как бы воплощая своим творчеством идейные и художественные искания русского символизма, неонародничество, устремленность к мифу. Клюев не был носителем пресловутой народной души, якобы выплеснувшейся в его песнях. Напротив, как и многие его современники, он сам пытался уловить, угадать эту душу и придать ей определенные очертания. В равной степени Клюев не был и ревнителем древнего благочестия. Благочестие, фольклор, народная душа – все это рождалось из-под его пера, и притом в приукрашенном, эстетизированном виде. Клюев был весьма образован, начитан, интеллигентен, несмотря на все свои антиинтеллигентские выпады. Его русскость, как и Есенина, во многом книжного происхождения.
В сущности, с этим можно согласиться. Спора нет. Был тогда, в начале прошлого века, социальный заказ на русскость. Все новейшее русское искусство того времени шло под этим знаком. Балеты Стравинского, включая гениальную «Весну священную», живопись Рериха, открытие древнерусской иконы, лучшая, говорят, русская опера «Град Китиш» Римского-Корсакова. И сюда очень органично ложится Клюев, закономерно сменивший стилизатора Яри Городецкого. Открыли даже эстетику русской простонародной вывески и сублимировал ее Ларионов. Хлебникова можно сюда причислить, ярого антизападника. Позднее Бенедикт Лившиц в мемуарах «Полутораглазый стрелец» прямо назвал тогдашний футуризм расовым искусством. Естественно, в то время слово «расовый» не имело той зловещей коннотации, которую оно приобрело позднее. Ну и, наконец, назовем главное имя – Распутин. Григорий Ефимович Распутин Новых. Дело не в том, что Распутин был фигурой далеко не однозначной. Важно то, что он сюда стилистически очень удачно ложится. Шел поиск корней, искалось припадение к земле. Русский ренессанс хотел быть именно русским. Приведем высказывание одного очень серьезного человека, Сергея Николаевича Булгакова, впоследствии отца Сергия. Этот многообещавший философ загнал себя в догму, но именно это влечение к догмату и обличает его крайнюю серьезность. Это не легковесная фигура. В его автобиографических записях есть такой текст.
«Я ничего не мог и не хотел любить, как царское самодержавие, царя, как мистическую священную государственную власть». И я обречен был видеть, как эта теократия не удалась в русской истории и из нее уходит сама, обмерщившись, подменившись и оставляя свое место интеллигентщине. И теперь только я вижу и понимаю, что эта неудача была глубже и радикальнее, чем я ее тогда умел видеть. Самоубийство самодержавия, в котором политические искажения в своевольном деспотизме соединились с мистическими аберрациями в Распутине и даже семейным психозом в царице, не имели виновника в Николае II, ни в его семье, которые по своим личным качествам были совершенно не тем, чем сделал их престол. Это самоубийство было предопределено до его рождения и вступления на престол. Здесь античная трагедия без личной вины, но с трагической судьбой. Николай II с теми силами ума и воли, которые ему были отпущены, не мог быть лучшим монархом, чем он был. В нем не было злой воли, но была государственная бездарность и в особенности страшная в монархии черта, прирожденная безволие.
Николай Клюев. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 18 марта 2004 года. «Русские вопросы». Николай Клюев. Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов.
Пора ввести в культурный оборот полузабытого русского выдающегося и крайне оригинального поэта. Речь идет о Николае Алексеевиче Клюеве. Нельзя сказать, что это имя совсем уж неизвестно было в СССР. Ни один разговор о Есенине, поэте крайней популярности, не обходился без упоминания Клюева. При этом, естественно, всячески подчеркивалось, что Клюев дурно влиял на Есенина, уводил его со светлых поэтических путей на некоторые кривые тропы. Клюев железно проходил при большевиках как кулацкий поэт. В старой литэнциклопедии 30-х годов даже есть специальная статья «Кулацкие поэты», написанная тогдашним раповским прихлебателем Осипом Бескиным. Люди постарше помнят, что и Есенин не особенно был жалован при советской власти. Ренессанс его начался после Сталина. Соответственно, и Клюев вспоминался чаще. Где-то в конце 60-х годов на сковыре Хруща, как сказал бы Солженицын, появилась довольно большая подборка Клюева в газете «Литература и жизнь», публикация и комментарий известного Владимира Орлова. А году в 82-м даже издали книгу Клюева в малой серии «Библиотеки поэта», издание, давшее о поэте весьма превратное представление. Сейчас, кажется, никаких особенных юбилеев с Клюевым не связано, да и нет у меня уверенности, что он наконец-то хорошо издан в нынешней России. Но появился прекрасный повод поговорить о поэте в связи с недавним выходом книги Константина Азадовского «Жизнь Николая Клюева», издание журнала «Звезда», тираж 3000 экземпляров. К книге приложены кое-какие стихи Клюева. Подборка стихов не производит сильного впечатления, хотя есть в ней как бы настоящий Клюев. А вот самого настоящего нет, скажем, такого стихотворения. «О скопчество, венец, золотоглавый град, где ангелы пятой мнут плоть и виноград, где площадь небеса, созвездия базар, и вечность сторожит диковинный товар, могущество, любовь и зеркало веков, в чьи глуби смотрит Бог, как рыбарь на улов. О скопчество, страна, где бурый колчедан буравит ливни клюв сквозь хмару и туман, где дятел маята долбит народов ствол, и оспа с колтуном навастривают кол, чтобы вонзить его в богоневестный зад Вселенной Матери и чаши всех услад». И так далее. Мы сегодня много еще будем цитировать Клюева. Ведь что в нем самое интересное? Не то, что он был крестьянский поэт, вылезший из Олонинской избы, эдакий гениальный самоучка, а то, что он обладал свойствами, скажем так, перекультуренного человека. Короче и проще говоря, он был гомосексуалистом. Это важнейшая черта в установлении генезиса Клюева. Конечно, он стал бы поэтом и без этого интересного сдвига, таким, как, скажем, Клычков или Ширяевец, но Клюевым, каким мы его знаем, он бы не был. Да возьмем крестьянского поэта номер два, для кого и первый номер, Есенина. Константин Задовский в одной из глав своей книги наконец-то коснулся темы клюевского гомосексуализма и влюбленности его в Есенина. Но пресловутого Сереженьку все-таки пощадил, написал, что Есенин с негодованием отвергал признавание Клюева. А ведь и не всегда отвергал, о чем существуют недвусмысленные записи в дневнике журналиста Чернявского, приводимые в эмигрантском двухтомнике Клюева, очень ценном издании, вышедшем под редакцией профессоров Бориса Филиппова и Глеба Струве. В библиографии, приложенной книги Задовского, указаны новейшие постсоветские издания Клюева, но с такой полнотой, как Филиппов и Струве, его еще на родине не издавали. Повторяем и подчеркиваем, сводить Клюева к его крестьянскому происхождению значит мало в нем понять, особенно если не учитывать некой особости его крестьянства. Клюев был хлыстом и даже Давидом, то есть песнопевцем хлыстовского корабля. Делались неоднократные попытки представить Клюева имитатором хлыстовства. Он, мол, ловко подыгрывал тогдашней барской моде. Но Сергея Городецкого, ловкого стилизатора, из Клюева уж никак не сделаешь. Слишком он подлинен. Посмотрим, что получается из Клюева, когда его берут в его чисто крестьянском обличье. Пишет не кто-нибудь, а сам Лев Давидович Троцкий.
Клюев приемлет революцию, потому что она освобождает крестьянина и поет ей много своих песен. Но его революция без политической динамики, без исторической перспективы. Для Клюева это ярмарка или пышная свадьба, куда собираются с разных мест, опьяняются брагой и песней, объятиями и пляской, а затем возвращаются ко двору. Своя земля под ногами и свое солнце над головой. Для других – республика, а для Клюева – Русь. Для иных – социализм, а для него – Китежград. И он обещает через революцию рай. Но этот рай – только увеличенное и приукрашенное мужицкое царство. Пшеничный, медвянный рай, птица певчая на узорчатом крыльце и солнце, светящееся в яшмах и алмазах.
Многое верно увидено, но в основном внешнее. Мелкомасштабным Клюев получается. Мерить его надо иной меркой. И такая мерка в России была – Распутин. Вот сюда надо тащить Клюева. Он и сам, кстати, не раз такое сравнение проводил. И в стихах у него встречаются нередкие упоминания о Григории Ефимовиче. «Идут за мной, — писал Клюев, — миллионы чарых гришек». Клюев не просто мужик, он космический мужик. Тело свое он видит подобием Вселенной. Изумительное стихотворение «Путешествие». Оно очень большое, я приведу только несколько строф. «Я здесь, — ответило мне тело, — ладони, бедра, голова, моей страны осиротелой, материки и острова. Вот остров Печень, небесами над ним раскинулся крестец, в долинах с желчными лугами отары пожранных овец. Но дальше путь, за круг полярный, в края желудка и кишок, где полыхает ад угарный из огнедышащих молок, где солотопни и толкуши, дубильни, свалки нечистот, и населяет гребни суши крылатый яростный народ». Дальше еще интересней. «О, плотяные печенеги, не ваш я гость, плыви, ладья, к материку любви и неги, чей берег Ладан и Кутия. Здесь Зарастр, Христос и Брама вспахали ниву ярых уд, и ядра два подземных храма их плуг алмазный стерегут». Ядра из любимейших слов Клюева. Есть у него такие строчки: «Радуйтесь, братья, беременен я от поцелуев и ядер коня». Это из поэмы «Мать суббота». Кстати, чтение именно этой поэмы описано в романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль», книге, в свое время сильно нашумевшей. Приведем высказывание культурной писательницы о Клюеве.
«И к черту рыцарство с худосочной дамой, Дантову розу, рысянскую красную девицу, все начало женское, змею, кусающую собственный хвост, прославлена от земли в зенит вертикаль, и она — мать, рождающая самосильно. Никогда, быть может, не было такого возвеличения начала женского, идеи женской, церкви, философии, бытом, хитро сведенной к метафизическому и всякому приложению мужчины». В этой мужицкой, хлыстовской, глубоко русской концепции впервые женщина возносилась в единицу самостоятельной ценности как мать. Прочее все – дама, роза, мистика, дева – отметается как баловство. Вскрывались внезапно и находили оправдания глубины народные, даже то, что казалось бессмыслицей и похабством. И вдруг подумалось, быть может, бессознательной тягой к лону матери, тягой к темному, уберегающему материнскому охранению и досадой, что его уже нет, объясняется происхождение всего ужасающего, единственного в мире российского мата.
Почтенная писательница ходит тут вокруг и около, а сути дела не видит. Этот текст несколько смешноват. И тем именно, что противопоставлять как раз Клюева худосочным рыцарям прекрасной дамы никакого смысла не имело. Он и сам был из их компаний. Почему так и приняли они его горячо, от гомосексуальной проститутки Городецкого до глубоко серьезного Блока, который ведь и сам испытывал интерес к этим сюжетам. Та самая вертикаль, которую Ольга Форш видит всеобъясняющим символом мужицкой поэзии Клюева, она ведь бесплодна, сухой ствол, и уходит разве что в небо, а отнюдь не в глубины матери земли. Другое дело, что Клюев самого себя видит этой матерью землей. Бердяев написал даже статью о вечно бабьем в русской душе, и носителем этого вечно бабьего в России представил Розанова. А ведь на эту роль, на это, так сказать, амплуа, куда больше подходит Клюев. Мы уже сказали, что тема Клюева – некий космический аутоэротизм. Он не оплодотворить землю хочет этаким сказочно-мифическим мужиком с его алмазным плугом, а самому родить путем некоего партеногенеза. И чаще всего он рожает Христа, десятки стихотворений. Он России, матери земле, не муж, и никакого кулацкого хозяйства на ней не построит. Напрасно нарком военно об этом беспокоился. Все эти пышные ярмарки и свадьбы — поэтическая мишура. Семя разорения, начало будущей земной погорельщины Клюев носил в себе. Он и сам был неким мистическим большевиком. Кстати, одно время состоял в партии, как и его современник Андрей Платонов. Это был знак идущих худых времен. Русский гений накануне революции оказался во владении неких андрогинов. Вот характернейшее стихотворение Клюева из этого партеногенетического цикла. Октябрьское солнце, косое, дырявое, как старая лодка, рыбачья мерда, баюкает сердце, незрячее, ржавое, как якорь на дне, как глухая руда. И очеп скрипит, пахнет кашей, свивальником, и чуется тяжесть осенней земли. Не я ли отец, и не женским ли сальником стал лес роженица и тучи вдали? Бреду к деревушке, мясистый розовый, как пойлу корова, всещедрый удой, хозяйка земля и подойник березовый, опалая роща лежит предо мной. Расширилось тело коровье молочное, и негу удоя, как притча Христа. Слепцы, различаете небо восточное, мои же от зорь отличитель уста. Христос, я буренка мирская, страдальная, пусть доит земля мою жизнь молоко. Как якорь на дне, так душа огнепальная тоскует о брачном лебяжьем садко. А родить бы предвечного, вещего, струнного, и сыну отдать ложесна и сосцы. Увы, от октябрьского солнца чугунного лишь кит зачинает и злые песцы. Стихи замечательные, но это всего лишь стихи, никакого земного откровения они не обещают, и правды матери земли не извещают. Человек, который готов отождествиться с коровой, не повысит удойность молочного стада. Может быть, Клюев и был Юпитером, но Ио от него не отяжелеет.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Русские вопросы». Николай Клюев. Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов.
автор новейшей книги о Клюеве Константин Азадовский пишет.
На страницах этой книги неоднократно подчеркивалось, что Клюев не столько вышел из народной культуры, сколько пришел к ней, как бы воплощая своим творчеством идейные и художественные искания русского символизма, неонародничество, устремленность к мифу. Клюев не был носителем пресловутой народной души, якобы выплеснувшейся в его песнях. Напротив, как и многие его современники, он сам пытался уловить, угадать эту душу и придать ей определенные очертания. В равной степени Клюев не был и ревнителем древнего благочестия. Благочестие, фольклор, народная душа – все это рождалось из-под его пера, и притом в приукрашенном, эстетизированном виде. Клюев был весьма образован, начитан, интеллигентен, несмотря на все свои антиинтеллигентские выпады. Его русскость, как и Есенина, во многом книжного происхождения.
В сущности, с этим можно согласиться. Спора нет. Был тогда, в начале прошлого века, социальный заказ на русскость. Все новейшее русское искусство того времени шло под этим знаком. Балеты Стравинского, включая гениальную «Весну священную», живопись Рериха, открытие древнерусской иконы, лучшая, говорят, русская опера «Город Китиш» Римского-Корсакова. И сюда очень органично ложится Клюев, закономерно сменивший стилизатора Яри Городецкого. Открыли даже эстетику русской простонародной вывески и сублимировал ее Ларионов. Хлебникова можно сюда причислить, ярого антизападника. Позднее Бенедикт Лившиц в мемуарах «Полутораглазый стрелец» прямо назвал тогдашний футуризм расовым искусством. Естественно, в то время слово «расовый» не имело той зловещей коннотации, которую оно приобрело позднее. Ну и, наконец, назовем главное имя – Распутин. Григорий Ефимович Распутин Новых. Дело не в том, что Распутин был фигурой далеко не однозначной. Важно то, что он сюда стилистически очень удачно ложится. Шел поиск корней, искалось припадение к земле. Русский ренессанс хотел быть именно русским. Приведем высказывание одного очень серьезного человека, Сергея Николаевича Булгакова, впоследствии отца Сергия. Этот многообещавший философ загнал себя в догму, но именно это влечение к догмату и обличает его крайнюю серьезность. Это не легковесная фигура. В его автобиографических записях есть такой текст.
«Я ничего не мог и не хотел любить, как царское самодержавие, царя, как мистическую священную государственную власть». И я обречен был видеть, как эта теократия не удалась в русской истории и из нее уходит сама, обмерщившись, подменившись и оставляя свое место интеллигентщине. И теперь только я вижу и понимаю, что эта неудача была глубже и радикальнее, чем я ее тогда умел видеть. Самоубийство самодержавия, в котором политические искажения в своевольном деспотизме соединились с мистическими аберрациями в Распутине и даже семейным психозом в царице, не имели виновника в Николае II, ни в его семье, которые по своим личным качествам были совершенно не тем, чем сделал их престол. Это самоубийство было предопределено до его рождения и вступления на престол. Здесь античная трагедия без личной вины, но с трагической судьбой. Николай II с теми силами ума и воли, которые ему были отпущены, не мог быть лучшим монархом, чем он был. В нем не было злой воли, но была государственная бездарность и в особенности страшная в монархии черта, прирожденная безволие. И добавлю еще, разве не правого он восхотел, когда он, теократический царь, как это он верно и глубоко понял в царском сердце своем, вопреки всем окружающим, хотевшим видеть в нем только политического монарха, самодержавного императора, взыскал вдохновение свыше, духа пророчественного, и обрел его в Распутине?
Все это было серьезнее, чем казалось либеральным противникам самодержавия. Здесь был сюжет, и легко указать, откуда взял его Булгаков. Изучение Владимира Соловьева о царе, первосвященнике и пророке. Распутин в этом контексте как бы вызывал пророческие упования. В его лице царская власть прикасалась русской земле. Возникал соблазн какого-то невиданного в истории слияния власти и народа. Но мы знаем, чем это кончилось. Чем, собственно, был Распутин? Не святым, а грязным оргиастом, носителем духа самой разнузданной хлыстовщины. Царская власть не прикоснулась к земле, а вывалилась в грязи, утратив последние остатки исторического авторитета. Вместо ожидаемого брачного слияния матери земли с плодоносной мужской силой народа пошли грязные анекдоты о Распутине и царице, а то и о царевых дочках. Я вовсе не хочу устроить догадки о светлом будущем русской земли, утвердись в ней Распутин в качестве того самого соловьевского пророка. И вообще, мы говорим, как помнится, не о Распутине, а о поэте Николае Клюеве. Но тема Клюева, тема стихийной гениальности русской земли, как-то поневоле выводит именно к таким сюжетам. Земля на то и земля, чтобы миллионы лет лежать недвижимо. Что ее может поднять, привести в действие? Какой-то внеположный толчок. Такой толчок ей дали большевики. Но таким же в глубочайшей сущности был и Клюев, не столько сын родной земли, сколько ее, прости господи, насильник, мужеложец, вознамерившийся слиться с матерью в некоем инцестуозном акте. Эти механизмы, исчерпывающие, описанные Жилем Делезом в его книге о захер-мазохе. Я делал о ней передачу и не хочу сейчас повторяться. Лучше еще раз послушаем Клюева. «Войти в твои раны, в живую купель, и там убелиться, как вербный апрель, в сердечном саду винограда вкусить, поющую кровью уста полить, распяться на древе с тобою в тебе, и жил тростники уподобить трубе, взыграть на суставах Или Элои, и семенем брызнуть в утробу земли». Гомосексуализм Клюева в том ярче всего сказался, что якобы чаемая им в качестве сексуального объекта мать-земля оказывается на деле телом Христовым. Христос для него одновременно и сексуальный объект, и порождаемый сын. Это звучит, я понимаю, богохульственно, но это не я богохульствую, а Клюев. Я мог бы привести десятки стихотворений Клюева в качестве иллюстрации к этому тезису, но эти стихи при всей их несравненной мощи оставляют тяжелое впечатление. Разговор о Клюеве хочется окончить на какой-то более, если не веселой, то легкой, что ли, ноте. «Полуденный бес, как тюлень, на отмели греет оплечья, потяги всевушную лень, узнаешь врага человечья. Он в тундре оленем бежит, суглинком краснеет во враге, и след от кромешных копыт болотные тряски ляги. В пролетья, в селедочный лов, в крикливые гагачьи токи шаман заклинает бесов, шепча на акуньи молоки. Эй-эй, юксавель айнаши, сельдей, как бобровые запруды, причисти лебяжьи души шамановые ярые уды, лобок, желтоглазая рысь, а в ядрах поогненной утки лишь солнцевой бабой любись, считая лобзанье за сутки, чмок сутки, чмок 5-50, конец самоедскому маю, на солнцевой бабе заплат, что мхов по печенгскому краю, шаману покорствует бес в раю из оленьих закуток, и видит лишь чума навес колдующих огненных уток.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил и вел Борис Парамонов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.